Никого в этом зале нет, наверное, кто меня уже, наверное, не видел, я всем надоел, поэтому практически сразу представляю своего коллегу, консультанта Дмитрия Бутникова, который работает со мной в Microsoft Consulting Services и который проведет предстоящую нам с вами презентацию по путям миграции на Windows 7 и Windows Server 2008 R2. Дима, представляю тебе слово и прошу вас поприветствовать моего содокладчика.
Да, спасибо, Костя. Я вас всех приветствую на нашем докладе по путям и способам миграции на Windows 7, Windows Server 2008 R2. Я так смотрю, что аудитория потихоньку редеет. Часть народа наверняка уже ушла к Дэвиду Чеппову, поддавшись на рекламу. А мы с вами обсудим, собственно, переход клиентской и серверной части на новые операционные системы. Для начала я хочу у вас спросить, у кого в организации масштабно внедрена Windows Vista? Поднимите, пожалуйста, руки. Собственно, это ожидаемый ответ, да, я и не сомневался.
А вы ничего не перепутали, коллеги?
Я поясню, почему я задал этот вопрос. С одной стороны, те, у кого внедрена уже Vista, им значительно проще, потому что апгрейд с Vista на семерку поддерживается, и вы можете совершенно спокойно запустить мастер апгрейда и автоматически перенести все пользовательские данные и настройки. С другой стороны, я задал этот вопрос, чтобы понять, насколько интересно вам будет узнать о особенностях развертывания и миграции данных, поскольку с Windows Server 2008 они, конечно, изменились, но основы были заложены именно в предыдущей операционной системе. Мы поговорим как о них, так и о тех новшествах, которые произошли в Windows Server 2008 R2. Итак, допустим, такую ситуацию, что в вашей отдельно взятой компании Windows 7 выиграла конкурентную борьбу со всеми своими противниками, и руководство сказало, что да, нам нужен Direct Access, нам нужен Branch Cache. А я напомню, что эти фичи поддерживаются исключительно в связке операционных систем Windows Server 2008 R2 и Windows 7. Вас вызвал к себе руководитель, дал вам диск с Windows 7, или, если вам больше повезло, вы вызвали своих подчиненных и дали им этот диск и сказали, что нам нужно развернуть Windows 7. И перед вами стоит сложная задача – выбрать путь, которым вы будете устанавливать саму операционную систему и каким образом вы будете, что самое сложное, переносить пользовательские данные. Итак, что у нас есть? У нас есть стандартный способ взять DVD с Windows 7 и перенести пользовательские настройки с помощью Windows Easy Transfer. Следующий, я сразу оговорю, что эти сценарии, они не взаимоисключаемые, а скорее взаимодополняемые. Создать файл ответов и таким образом несколько автоматизировать установку. Безусловно, нам может сильно помочь создание кастомизированного пользовательского образа, то есть образа, в который уже будут включены какие-то ваши драйверы и приложения. Мы можем воспользоваться средствами сторонних разработчиков, такими как GHost и Acronis, но этот способ мы рассматривать не будем по определенным причинам, и вы их понимаете.
Если бы ты их рассматривал, мы бы с тобой потом после доклада поговорили.
Да. И два средства развертывания, MDT 2010 и SSCM 2010. Про MDT я расскажу чуть более подробно. По SSCM вчера был доклад, если я не ошибаюсь, вел его Слава Недосекин. Он подробно рассматривал пути миграции на семерку с помощью SSCM 2007. И поэтому особо останавливаться я на нем не буду. Итак, чем же отличаются наши стратегии? У нас есть два варианта. В зависимости от, на самом деле четыре, в зависимости от размеров организации. Мы можем ходить с диском DVD, вставлять его в каждый компьютер и устанавливать операционную систему, потом руками копировать файлы пользовательские. Это самый нижний левый вариант, который отличается высокой степенью ручной работы и, собственно, невысокой производительностью. Как мы видим, два варианта с наибольшим уровнем автоматизации поддерживаются с помощью средства MDT и с помощью систем-центра. Итак, давайте поговорим для начала о новом образе операционных систем. Windows. С приходом Windows Vista появился новый формат образов. Он имеет расширение WIM и расшифровывается как Windows Imaging Format. Фактически, если вы открывали когда-либо дистрибутив Vista или семерки, вы могли заметить, что в дистрибутиве содержится один большой файл, порядка 2-3 гигабайт, в котором хранится вся операционная система. То есть, если раньше в 2003 в XP это были CAP-файлы многочисленные, то теперь это один единый файл, который, помимо того, что содержит в себе операционную систему, он еще является форматом образов. Отличительная особенность в том, что образ Vim не зависит от платформы. Он кроссплатформенный, он не зависит от количества места на жестком диске, то есть вы можете его переносить как на диске с меньшим количеством свободного места, так и с большим по сравнению с тем, с которого этот образ снимался. Вы можете переносить его, более того, даже на разные чипсеты. Windows Imaging Format поддерживает разные степени сжатия. Вы можете указать необходимую вам степень сжатия на этапе снятия образа. Также вы можете редактировать образ в офлайн режиме. На этом я остановлюсь подробнее чуть позже на следующих слайдах. Расскажу о средствах редактирования файлов Vim. Скажите, пожалуйста, кто уже сталкивался с файлами Vim и кто занимался их редактированием? Ну, достаточно много людей, но все же не очень. Итак, в образе Vim также осуществляется проверка целостности. Для чего это было сделано? Когда разработчики операционной системы Windows решили, что она будет храниться в образе Vim, встал вопрос ее распространения. Безусловно, маленькие CAP-файлы замечательно передавались по сети, процент ошибок был низкий. В случае с большим образом и медленным нестабильным каналом, вы сами понимаете, что передать 2-гигабайтный файл без ошибок несколько тяжелее. В связи с этим была реализована проверка целостности, она выполняется с помощью утилиты ImageX, и я вам настоятельно рекомендую, если вы осуществляете передачу файлов Vim по сети, по ненадежному каналу, использовать перед его развертыванием проверку целостности, чтобы потом не проделывать работу второй раз. Также для Vim-файлов существует встроенная API. Вы можете как создавать свои собственные программы на основе этого API, так и использовать уже существующие, в частности, утилиту командной строки ImageX, которая использует встроенное API для работы с Vim-файлами. И образы Vim можно развертывать без потери данных. То есть они не затирают те данные, которые уже существуют на операционной системе. Итак, давайте рассмотрим средства редактирования Vim-файлов. Основное средство редактирования Vim-файлов является утилита командной строки ImageX. Я хочу сразу обратить ваше внимание на то, что вы не можете редактировать Vim-файл напрямую. Для того, чтобы его редактировать, вам нужно подключить его, подмонтировать в папку. Для этого служит команда ImageX MountRV. Эта команда монтирует образ к папке в вашей файловой системе, после чего в этой папке вы видите представление тех данных, которые находятся в вашем образе Vim. В случае, если вы попытаетесь редактировать этот файл, изменения не будут носиться напрямую. Изменения в Vim-файле будут носиться в кэш. Более того, если вы удалите какие-то данные из Vim-файла, при применении этих изменений сам файл из образа не удалится, то есть место не очистится. Поэтому возьмите себе на вооружение делать после редактирования Vim-файла экспорт. Команда ImageX с ключом экспорт позволяет скопировать вам содержимое образа в отдельный Vim-файл, из которого будут исключены все те данные, которые вы удалили при редактировании файлов. Давайте рассмотрим основные ключи команды ImageX. Ключ Capture позволяет вам снять образ с раздела. Причем обратите внимание, что образ можно записывать на тот же раздел, с которого вы его снимаете. Ключ Apply позволяет развернуть этот образ на диск Ключи Mount и Mount RV отличаются тем, что Mount RV позволяет монтировать образ и редактировать его после этого. Ключ Mount служит для редактирования и чтения образа. И, соответственно, ключ Unmount для отмонтирования образов. Как я уже сказал, изменения не вносятся в образ напрямую. Для того, чтобы они внеслись, вам нужно использовать команду Unmount с ключом Commit. Теперь давайте вернемся к инструментам, которые есть в вашем распоряжении для того, чтобы вы могли установить Windows 7. Первое и, естественно, одно из основных – это VDS. Это компонент операционной системы Windows Server 2008 и 2008R2. Он позволяет вам осуществлять управление образами и распространением их по сети, образов по сети. В частности, вы можете загружаться по PXE с рабочих станций и получать образ. То есть фактически это VDS, это продолжение, а точнее не продолжение, а замена службы RIS. Кто работал со службой RIS? Да, достаточно много. И наверняка вы помните, что служба RIS была достаточно неудобной в плане администрирования, в плане управления дистрибутивами операционных систем. В этом смысле Windows Deployment Service значительно превосходит RIS. Я расскажу о VDS еще чуть-чуть подробнее. Следующий инструмент, а точнее целый набор инструментов, это Windows AEC, Windows Automated Installation Kit. Это бесплатный набор инструментов, который можно скачать с сайта Microsoft. В его состав входят как инструменты командной строки, так и приложения и множество документаций, которые поможет вам в развертывании Windows 7. Основные инструменты это SIM, System Image Manager, который позволяет вам в графическом режиме редактировать файлы ответов для установки Windows 7. USMT, я уверен, что все вы знакомы с этой утилитой, по крайней мере, знаете, слышали, что это User State Migration Tool, о ней я расскажу чуть позже. И утилита WAMT, она позволяет активировать клиентскую операционную систему. Следующий инструмент развертывания это MDT и SSM 2007, как я уже вам говорил. Итак, Windows Deployment Service. Во-первых, это встроенная роль, и это очень большое преимущество в том плане, что вам не придется платить за нее отдельно. Позволяет развертывать образы по сети. Также с помощью VDS можно снимать образы. Для этого существует отдельный Capture Image, с которого вы можете загрузиться и снять образ с референсной машины. И очень интересная особенность – это поддержка мультикаст. Кто-нибудь пользовался мультикастом для развертывания образов? Один человек. Мультикаст, на самом деле, я тогда расскажу подробно, что это такое. У нас существует, в отличие от Unicast, когда два компьютера общаются друг с другом напрямую и устанавливают канал связи, также существует метод трансляции мультикаст. Заключается он в следующем. У нас есть сервер, в нашем случае VDS, который ведет непрерывную трансляцию. Фактически работает как радио. К нему подключается первый клиент и начинает скачивание образа. Скачал какую-то свою часть образа, появляется второй клиент, который также хочет произвести скачивание. В случае с Unicast, как вы понимаете, канал был бы разделен между двумя клиентами пополам и соответствующие ресурсы также, что уменьшило бы скорость. В нашем случае, поскольку сервер у нас не устанавливает прямого соединения, ведется мультикаст-трансляция, второй клиент начинает слушать с того места, с которого он подключился.
То есть получается, что нет необходимости ждать начала очередной трансляции всего образа?
Да, совершенно верно.
Обратите внимание, коллеги, насколько это удобно и экономит время на развертывание вновь подключающихся клиентов.
Ну, дальнейший сценарий прост. Подключается третий клиент. Первый в это время дослушивает свою порцию данных, скачивает WIM-файл и начинает установку. Отключается. Потом второй клиент дослушивает порцию, в это время обратите внимание, что файл может скачиваться не по порядку. То есть сначала на третьем клиенте было закачано окончание файла, потом он начал слушать трансляцию сначала. Третий клиент дослушивает свою порцию и тоже уходит на этап установки. Я могу вам сказать, что по моему опыту с помощью технологии мультикаста и Windows Deployment Service можно в течение часа развернуть порядка нескольких десятков, 3-4-5 десятков операционных систем. Это очень удобно. При этом одним из основных требований и узких мест является switch, то есть желательно иметь гигабитный switch для этого. Итак, давайте теперь рассмотрим набор инструментов Windows Automated Installation Kit. Во-первых, как я уже говорил, этот набор абсолютно бесплатен. Его можно скачать с сайта Microsoft. В этот набор входит множество документов и инструкций, примеров, инструментов командной строки. В частности, ImageX — это утилита Windows Automated Installation Kit. Также в набор Windows Automated Installation Kit, сокращенно WAIC я его буду называть, входит WinPE. WinPE — это Windows Pre-Installation Environment. Те из вас, кто устанавливал Windows Vista и Windows 7, видели, что сначала загружается оболочка, графическая оболочка. Фактически это урезанная копия операционной системы. Это и есть WinPE. Я более того могу сказать, что на основе WinPE теоретически можно поднять полноценный сервер или операционную или клиентскую операционную систему. И она может функционировать, в частности, как файловый сервер. Но поскольку в Microsoft об этом прекрасно знают, функциональность WinPE урезали. И сейчас этот образ используется для предварительной конфигурации при установке. Также в WAIC входят инструменты работы с образами, такие как SIM, System Image Manager, и утилиты командной строки. Windows AEC является пререквизитом, то есть одним из обязательных требований для установки MDT, Microsoft Deployment Toolkit. В комплект WAIC входит, теперь входит User State Migration Tool. Раньше она распространялась отдельно, сейчас актуальная версия 4.0, она входит в комплект WAIC. User State Migration Tool позволяет вам перенести настройки приложений пользователя и данные пользователя. Одно из нововведений в USMT 4.0 — это поддержка Volume Shadow Copy. Поддержка Volume Shadow Copy исключает, точнее, значительно уменьшает вероятность возникновения конфликтов в связи с заблокированными файлами. В случае, если файл заблокирован приложением или пользователем, USMT обращается к теневой копии этого файла. И прозрачно для пользователя, пользователь может не прекращать работу, обрабатывает его. Также очень удобно то, что реализована офлайн работа с профилем пользователей. То есть вам не обязательно, чтобы пользователь был залогинен. Более того, вы можете, как я покажу позже, использовать данные профиля пользователя из другой операционной системы. То есть из установленной заново. Основное преимущество USMT — это миграция с помощью Hardlink. Hardlink, я вам напомню, это жесткая связь, когда создается не отдельный файл, а создается только связь, то есть линк на уже существующий файл. При этом миграция с помощью Hardlink значительно уменьшает время миграции. Давайте посмотрим, как это реализуется. Hardlink используется при сценариях обновления операционной системы. Как вы знаете, при установке Windows 7 на операционную систему Windows XP все данные файлы помещаются в папку Windows Old. То есть там лежат данные пользователя, все профили и данные самой операционной системы. В этом случае мы можем использовать сценарий миграции с помощью Hardlink, когда после установки операционной системы мы производим офлайн работу с данными с помощью USMT. При этом, если мы установим ключ Hardlink, у нас будет создано хранилище. Для того, чтобы было создано хранилище хардлинков, нам необходимо 250 мегабайт на жестком диске.
Дим, а значит ли это, что только 250 мегабайт пользовательских данных могут быть мигрированы с помощью USMT таким методом?
Это на самом деле хороший вопрос, я его чуть не упустил. Естественно, нет. Естественно, смигрированы могут быть гигабайты и даже терабайты данных. Просто 250 мегабайт – это тот необходимый минимум, который нужен для создания хранилища жестких связей.
То есть, по сути, это некая база данных, хардлинков, которая не содержит реальных данных пользователей.
Да, совершенно верно. Преимущество использования хардлинков в первую очередь заключается в значительном сокращении времени миграции. То есть вам не приходится копировать файлы данных пользователя. Более того, если вы установите Windows 7, потом вручную начнете копировать данные пользователя в его профиль, вы наверняка столкнетесь с проблемами в разрешениях. При использовании USMT и при использовании миграции с помощью хардлинков у вас таких проблем не возникнет. На этой диаграмме вы можете увидеть сравнение производительности миграции с помощью хардлинков и при помощи копирования файлов. То есть в случае с копированием 14 гигабайт данных пользователя мигрируется около 25-30 минут. При использовании хардлинков вы видите, что время практически не зависит от объема файлов и колеблется в пределах 5 минут.
И надо заметить, что 30 минут копирования файлов без использования хардлинков – это только в том случае, если вы отключили свой файловый антивирусный монитор.
Да. Так. Итак, инструмент Microsoft Deployment Toolkit. На платформе уже было представлено несколько докладов. Более того, вы могли выполнить лабораторные работы с использованием Microsoft Deployment Toolkit. Но я вам вкратце все же напомню, что это такое. Microsoft Deployment Toolkit, по сути, представляет собой Solution Accelerator. То есть это... Кость, как правильно сказать, что у нас есть в Solution Accelerator?
Это некое готовое решение, которое позволяет некий предсказанный Microsoft сценарий использования продуктов выполнять намного эффективнее в том случае, если вы используете написанные рекомендации и заготовленные для этого, например, скрипты или утилиты компании Microsoft.
Да, совершенно верно. То есть, по сути, Microsoft Deployment Toolkit представляет собой набор скриптов. Это открытый код. Опять же, Microsoft Deployment Toolkit бесплатно скачивается с сайта Microsoft и имеет на сайте Microsoft свою страницу, где подробно описывается его работа и принципы работы с ним. Основными задачами MDT являются установка операционной системы, установка приложений, драйверов. И, безусловно, все это можно автоматизировать. То есть вы можете, используя один, всего лишь один образ, разливать Windows 7 на все компьютеры вашей организации, независимо от того, какие приложения и драйверы используются на ваших разных компьютерах. С помощью Microsoft Deployment Toolkit приложения и драйверы устанавливаются уже после установки операционной системы. Выглядит это следующим образом. У вас есть исходный компьютер на базе Windows XP или Windows Vista. Вы снимаете с него данные пользователя, например, с помощью Windows Easy Transfer или USMT. Удаляете старые файлы. После этого с помощью MDT накатываете образ Windows 7. Это может быть как стандартный образ, который идет на диске, так и тот образ, который вы подготовили самостоятельно. После установки Windows 7 в соответствии с правилами, которые вы заранее предопределите, на компьютер устанавливаются приложения и драйверы. Оп. Извините. Также машина автоматически может включиться в домен, и данные пользователя переносятся, опять же, с помощью USMT или Easy Transfer на получившуюся рабочую станцию. Этот сценарий можно автоматизировать для всего вашего предприятия. В частности, если у вас есть какая-то привязка к конкретным компьютерам, вы можете использовать для этого MAC-адреса. Можете создать базу MDT, в которой укажете настройки для каждой конкретной машины, либо для групп машин. Итак, я вкратце рассказал о тех инструментах, которые существуют, и какие же ваши дальнейшие действия. Вам необходимо произвести инвентаризацию, то есть понять, какие, собственно, рабочие станции будут подлежать миграции на Windows 7. Я напомню, что у Windows 7 системные требования значительно ниже, чем у Windows Vista, то есть вы можете рассмотреть и более старые машины, которые, в частности, могут иметь 300-400 мегабайт оперативной памяти. Необходимо отдельно рассмотреть совместимость приложений. Я хочу сказать, что ни один из компонентов, которые я перечислил, то есть ни USMT, ни MDT, они не могут заменить тестирование приложений отдельное, то тестирование, которое вы будете делать своими руками, на предмет совместимости с Windows 7. То есть это необходимо сделать заранее. После этого выберите стратегию установки, то есть как вы хотите поступать. Хотите выходить с одним диском, устанавливать руками, переносить вручную профили пользователей, либо же использовать какие-то средства автоматизации. И следующий шаг – это установка.
Ну, поскольку, коллеги, у нас с вами серверный трек, и я думаю, вы уже, наверное, заждались поговорить о том, что же есть для миграции в Windows Server 1008 R2, поскольку то, что рассказывал Дмитрий, общее, как и ядро для операционной системы и клиентской, и серверной, теперь же мы с вами вместе посмотрим на то, что появилось в Windows Server R2 специфического, специально для миграции серверных приложений.
Итак, какие же у нас существуют варианты установки Windows Server 2008 R2? Их на самом деле не так уж много, всего три. Первый вариант – локальное обновление. Это когда вы устанавливаете операционную систему поверх существующей. Чистая установка предусматривает стирание всех данных и переустановку, переконфигурирование приложений. Миграция – это то, о чем мы будем сегодня говорить. Миграция предусматривает установку на чистый сервер с переносом всех данных. Нас, естественно, интересуют пути автоматизации миграции. Что мы можем предпринять для того, чтобы сократить работы по миграции ролей сервера, данных сервера на новую железку, на новую операционную систему. Какие у нас есть поддерживаемые сценарии? Мы можем мигрировать на Windows Server 2008 R2 и на Windows Server 2008 R2 в режиме Core. Следующие операционные системы. Это могут быть как x86, так и x64 операционные системы. Мы можем мигрировать Windows Server 2003 с пакетом обновления 2, Windows Server 2003 R2 и 2008 сервер. Это сценарии, поддерживаемые средством Windows Server Migration Tool, который входит в состав Windows Server 2008 R2. Об этом инструменте мы сейчас и поговорим. Windows Server Migration Tool имеет возможность мигрировать данные со следующих редакций операционных систем Windows. То есть, как вы видите, сюда не включена только Web Edition и, пожалуй, все. Также с помощью Windows Server Migration Tool можно осуществлять виртуализацию ваших серверов, то есть делать миграцию physical to virtual и наоборот. Какие сценарии не поддерживаются с помощью Windows Server Migration Tool? В случае, если у вас разные языки на исходном и целевом сервере, этот сценарий не поддерживается, то есть миграцию производить не получится. Также не поддерживается миграция с исходного сервера Windows Server 2008 сервер Core. Ну, это на самом деле очень просто, поскольку средства Server Migration Tool используют скрипты PowerShell, для них необходим .NET. Windows Server 2008 в режиме Core не поддерживает .NET. То есть R2 вы можете мигрировать. Какие роли сейчас мигрируются с помощью SMT в настоящий момент? С помощью SMT вы можете мигрировать роль DHCP, вы можете мигрировать файловые шары, локальных пользователей и групп со всем их членством, конфигурацию IP. При этом конфигурация IP мигрируется все настройки, которые вы можете найти в графическом интерфейсе настройки службы TCP/IP. И мигрируется роль branch cache. Естественно, branch cache может мигрироваться только в режиме размещаемого кэша. И, само собой, этот список сейчас дополняется. Через буквально несколько недель будет выпущено обновление, которое позволит мигрировать еще несколько ролей сервера. Итак, каким образом и что конкретно мигрирует SMT при миграции локальных пользователей и групп? Мигрируют следующие атрибуты пользователя. Это имя, полное имя. После миграции устанавливается требование смены пароля для новых пользователей, но это требование безопасности. И у пользователя, у локального пользователя создается новый security identifier.
Обратите внимание, что пользовательский пароль между системами не мигрирует.
В случае миграции групп мигрируется имя, описание и членство в этой группе. Также для группы создается новый security identifier. Итак, какие сценарии у нас не поддерживаются? Как Костя уже упомянул, не поддерживается миграция пароля пользователя, не перезаписываются уже существующие объекты, но это, в общем-то, и плюс, потому что у вас учетная запись администратора не будет мигрироваться, в частности. Не переносятся атрибуты, следующие атрибуты, то, что юзер не может менять пароль, не переносится описание пользователя и не переносятся заблокированные пользователи. Однако же после миграции пользователи переводятся в статус заблокированных. Для установки SMT нам нужны следующие компоненты. Установка различается в зависимости от операционной системы. Windows Server 2008 R2 это является встроенным компонентом и устанавливается через сервер менеджер либо с помощью PowerShell. Windows Server 2003 для того, чтобы установить средства SMT, поскольку у нас Windows Server 2003 будет выступать в качестве исходного сервера, нам необходимо установить SMT на него. Для начала нам нужно поставить на него .NET Framework версии 2.0, PowerShell 1.0 и пакет SMT, который мы сформируем на сервере Windows Server 2008 R2.
Хотелось бы добавить к словам Дмитрия, что, собственно говоря, та демонстрация, которую мы будем вам сегодня показывать, она демонстрирует процесс миграции с Windows Server 2003, на котором все необходимые подготовительные действия уже выполнены.
Набор CMD-летов, которые устанавливаются вместе с Server Migration Tool, достаточно невелик. Здесь всего 5 CMD-летов, которые вы можете использовать. Я о них расскажу в процессе демонстрации, к которой мы, собственно, и приступаем.
Итак, давайте действительно перейдем от слов к делу и посмотрим, как происходит миграция определенных ролей, назначенных на Windows Server 2003, ну, установленных компонентов, если мы говорим о старой терминологии. Дима сейчас продемонстрирует сначала схему стенда для демонстрации и логику процесса, а потом покажет, как это происходит в реальной системе.
Итак, стенд у нас простой, он состоит из одного домена, contoso.com. В этом домене есть контроллер, который у нас будет служить в качестве файловые шары, через которую старый и новый сервер будут обмениваться данными. Есть старый сервер на базе Windows Server 2003 SRV-DHCP Old, на котором созданы локальные пользователи и группы и установлена служба DHCP. Также на нем есть файловая шара. Наша задача перенести с помощью SMT все ресурсы на новый сервер под управлением Windows Server 2008 R2. Что, простите?
Исходная операционная система 32 или 64-битная?
Исходная операционная система 32-битная. Сейчас мы можем убедиться в этом. Один из способов проверить архитектуру операционной системы, посмотреть, присутствует ли папка Program Files x86. Здесь ее нет, значит, это операционная система 32-битная.
Другой способ, который мы сейчас продемонстрируем, это, собственно, посмотреть свойства моего компьютера. Вы видите или не видите? Коллеги, что вы говорите? Нет. Это вам показалось. Это на другом сервере. Абсолютно точно. Можете подойти проверить. Это живая демонстрация. Можете после демонстрации убедиться в этом собственноручно. Да где же? Где вы это увидели? Давайте мы после доклада решим этот вопрос. Кто угодно может подойти и убедиться, что это 32-битная операционная система. Видимо, просто не расслышал. Мне показалось, что вы говорили, что это 64-битная операционная система. Сейчас Дмитрий запускает новую машину с Windows Server 2008 R2, 64 бит уже. Да? То есть обратите внимание, что мы будем мигрировать функционал 2003 сервера на другую платформу с точки зрения разрядности.
Да, Windows Server 2008 R2 у нас...
Это было бы невозможно в случае установки, например, поверх. Или восстановления из резервных копий.
Оп. Windows у нас не активирован, однако мы сейчас это исправим.
Видимо, заэкспарилась дата. Просим прощения за маленькую техническую неполадку, поскольку демонстрация живая. Оказалось, что Windows уже прошлепал свой интервал предыдущей активации. Нам надо сейчас перезагрузить виртуальную машину. Пока это происходит, еще раз хотелось бы обратить внимание на то, как быстро работает Hyper-V, как быстро происходит перезагрузка сервера. Конечный сервер еще раз у нас 64-битный. Миграцию мы выполняем с 32-битного Windows Server 2003. Мигрировать мы будем роль DHCP, настройки IP и пользователей, которые установлены на сервер.
Да, и еще мы перенесем файловую шару со всеми разрешениями.
В будущих версиях Server Migration Tool будут доступны дополнительные средства миграции различных ролей и функций Windows Server 2003, 2008, ну и 2008 R2 на Windows Server 2008 R2. Ну, как видите, мы довольно быстро решили вопрос с активацией.
Да.
И можем продолжать демонстрацию.
Итак, для нашей демонстрации я подготовил небольшой скрипт, просто чтобы не писать руками, не печатать. Это он весь. Как видите, половина содержания этого скрипта — команда writehost, которая выводит данные. Итак, давайте мы его запустим на целевом сервере. Видно или увеличить? Коллеги,
так видно? Отлично.
Итак, первым делом мы создаем тот пакет миграции, о котором я говорил, который нам необходимо перенести на 2003 исходный сервер. Мы создаем этот пакет и копируем его на наш контроллер домена в шару. На исходной машине у меня тоже есть похожий скрипт, тоже небольшой.
Совсем небольшой, строчек 30-40, правда, значащих из них строчек 5-6. Да, все остальное комментарии. Верно. У нас принято подробно комментировать скрипты для того, чтобы последующие сотрудники, которые работают с ними, могли бы разобраться, что же мы тут понапридумывали.
Да, сейчас я здесь тоже увеличу размер.
Мы, как вы видите, здесь мы опять же используем наш любимый PowerShell.
Сильно, сильно.
Куда же без него Windows Server 2008 R2. Соответственно,
ну, давайте запустим. Первым делом у нас устанавливается компонент Server Migration Tool. Как видите, установка происходит из сетевой шары, в которой мы создали этот пакет. И происходит регистрация ряда библиотек.
Эти библиотеки принадлежат к Server Migration Tool, и, собственно, в них заключена вся основная функциональность для экспорта конфигурации и последующего ее импорта на целевой сервер.
Следующим шагом мы собираемся экспортировать данные о локальных пользователях и группах. Как вы видите, нам предлагают ввести пароль. Для чего это делается? Все файлы конфигурации экспортируются в один единственный файл, который является зашифрованным. Сейчас мы вводим фактически ключ, которым будет шифроваться этот файл. Я вам его покажу. Не ключ, а, естественно, файл.
Ключ он вам не покажет, потому что это небезопасно.
Экспорт данных пользователей практически завершен. Давайте я для начала покажу, каких пользователей, какие группы мы экспортируем. У нас есть пользователь local user. У него, как вы видите, стоит флаг Password Never Expire. Он является членом групп, локальной группы, local group на нашем сервере. Вот она. Также членом группы local group является доменная группа DocsRight. С помощью этих групп и пользователей у нас разданы разрешения на сетевую папку Marketing Docs, которую мы будем мигрировать. Вот, обратите внимание, здесь есть локальная группа, есть локальный пользователь, есть доменная группа.
Все ли видно? Дим, может быть, воспользуемся замечательной утилитой Марка Русиновича и покажем более крупный план?
Да, давай мы воспользуемся. Как обычно, происходит некоторая рассинхронизация мышки. Вот. Ну, вот здесь видно и локальную группу, и локального пользователя. Давайте вернемся к нашему скрипту. Мы экспортируем IP-конфигурацию. Обратите внимание, что IP-конфигурацию обязательно нужно потом скопировать локально на сервер, на который мы будем ее импортировать. Ну, сами понимаете, что если она будет лежать на шаре, и мы в это время будем менять настройки TCP/IP, то доступ к шаре мы потеряем. Сейчас у нас происходит сбор данных, будет выведен отчет о том, что конкретно мы собрали. Я хочу обратить ваше внимание, что экспорт конфигурации IP можно производить как для какой-то конкретной настройки, так и для всего адаптера в целом. Вот нам вывелся лог того, что мы, какие настройки мы собрали. Как видите, все, что необходимо, здесь есть IP-адрес, шлюз, DNS, настройки NetBIOS, суффиксы DNS и так далее. Теперь мы экспортируем настройки нашего сервера DHCP. Давайте я покажу, что у нас есть на сервере DHCP. Ну, он практически пустой, потому что клиентов у него, в общем-то, не было. Это только наш новый сервер. Кстати, обратите внимание, что сейчас новый сервер является клиентом DHCP. По окончанию нашей демонстрации ему будет присвоен IP-адрес исходного сервера, и на нем будет поднята эта роль DHCP.
Уважаемые слушатели, кто-нибудь из вас помнит, что означает иконка компьютера в списке резервации DHCP со значком пера?
Давайте я покажу еще раз. Оп, она сейчас экспортируется.
Ну, это можно будет посмотреть потом. Смысл в том, что на значке компьютера отображается значок пера. Вот когда компьютер зарегистрирован и нормально работает, этого значка пера нет, просто значок компьютера. Что означает значок пера поверх? Это вопрос, что называется, на 5 баллов.
Ну, давайте теперь вернемся к нашему целевому серверу и начнем, наконец-то, импортирование настроек. Первое, что мы сделаем, мы импортируем локальных пользователей и групп.
Оп. Давайте мы это обсудим, когда закончится рассказ Димы, потому что мы не хотим ему мешать, или наоборот, хотим.
Что случилось? По всей видимости, ввел не совсем правильный пароль для.
Ну, как всегда, да, сам забыл.
Да.
Бывает. Значок пера означает, что процесс регистрации компьютера в DNS не завершился. С точки зрения DHCP сервера.
Сейчас давайте я запущу заново. Я уберу строчки, где у меня создается пакет.
Что вы говорите? Первый символ подсказывает тебе, что ты мог ошибиться при наборе.
Да, возможно.
Пароля. Ну, мы сейчас сделаем онлайн исправление небольшое в скрипте. Это не страшно. Что вы говорите? Настройки TCP/IP, да, берутся, по сути, они хранятся в реестре, но берутся они через API. Плохо слышно. Вы можете подойти к микрофону? Статические маршруты, Дим.
Статические маршруты не мигрируются.
А если поняты другие алиасы на этой же системной карточке?
То есть несколько IP-адресов имеется в виду, да?
Да, мигрируются. Да. В настоящий момент, как видите, на сервере IP-адресация настроена динамически.
На целевом сервере, обращаю внимание. На исходном у нас был статический IP-адрес с default gateway, DNS, шлюзами и так далее. На целевом сервере у нас все стоит по умолчанию, за исключением нескольких ролей. Ну что? Попробуем
похоже,
еще раз?
Похоже, угадал. Нет, не угадал.
Может, мы сделаем экспорт еще раз этой конфигурации? Может
да,
быть, ты при давай, наборе ошибся?
Давай, пожалуй, мы так и сделаем. Я прошу прощения за... Зато сейчас у нас есть возможность посмотреть, как выглядит хранилище. На нашем контроллере домена, который мы сейчас используем в качестве...
промежуточного хранения для тех данных, которые мы экспортируем.
Вот, у
о
нас
настройках.
Для хранения пользователей групп используется файл. Файл, кстати, обратите внимание, всегда называется одинаково, srvmig, поэтому в одну папку разные настройки сохранить не удастся.
Что вы говорите? А по поводу TCP/IP, очевидно, нет. По поводу остальных ролей и функций, Дима, прокомментируй, пожалуйста.
Можно на самом деле сразу экспортировать их и на сервер.
За исключением настроек TCP/IP.
Не влияет никаким образом. Можно. Можно.
Если есть возможность доступа к нему по сети, но в нашем сценарии такого доступа нет.
Смысл SMT следующий. Собственно говоря, миграция состоит не в том, что мы делаем бэкап настроек там и так далее, а мы аудируем настройки с помощью специальных скриптов и сохраняем результат аудита в неких внутренних файлах данных в своем формате. Перенося эти результаты аудита в виде файла, зашифрованного, естественно, паролем, на целевую машину, мы результаты аудита применяем, по сути, к существующему серверу. То есть устанавливаем на нем идентичную конфигурацию. Именно поэтому не сохраняются сиды, именно поэтому не сохраняются пароли. Но, тем не менее, это позволяет переносить текущую конфигурацию Windows Server 2003 или 2008 на другие редакции Windows Server 2008 R2 с точки зрения битности и так далее, и так далее. Единственное, есть ограничение с языком, и я думаю, вы даже догадываетесь, почему. Наиболее очевидный пример — это именование системных групп. В разных версиях с точки зрения локализации, разных локализованных версиях Windows Server название системных групп и системных учетных записей отличается. В силу того, что, например, в русскоязычной версии они именуются на русском языке, а в англоязычной версии они именуются по-английски. Ну что? Все сломалось?
Да. Сейчас мы все починим.
Поле description пользователя имеется в виду? А разве оно не экспортируется?
Нет, поле description не экспортируется.
Ну, мы напишем об этом разработчикам. Они, собственно, нам помогали делать эту демонстрацию. Поскольку инструмент новый, и по нему было куча вопросов. И, как вы видите, в этой живой демонстрации не все вопросы окончательно снялись. Но, тем не менее, мы обязательно дадим им фидбэк от этой аудитории. Более того, они очень рады. И, кстати говоря, эти разработчики родом из бывшего Советского Союза. К вопросу. Поэтому я думаю, что они прислушаются к мнению аудитории и, возможно, в будущих версиях добавят экспорт поле description учетных записей, локальных учетных записей пользователей. Что? Графический интерфейс? А зачем? В чем состоит usage сценарий использования графического интерфейса в данном случае? Юзабилити. Как часто вы делаете миграцию с 2003 на 2008 R2? В день? Это забавно, коллеги. Слушайте, я очень хочу посмотреть на вашу IT-инфраструктуру. Может быть, я подчеркну там для себя что-то новое. Более того, я даже, наверное, уверен в этом. Коллеги, давайте, если мы уже пользуемся этой небольшой технической заминкой и начали обсуждать какие-то вопросы, вы будете подходить к микрофону и задавать их так, чтобы мы это слышали. Потому что, когда вы говорите это голосом с задних рядов, это действительно очень сложно расслышать. И вопросы в любом случае приходится повторять, потому что непонятно тем, кто смотрит запись, и тем, кто будет ее смотреть, что вы спрашиваете.
Я сейчас просто откачусь на исходное состояние, чтобы не разбираться.
Воспользуемся замечательным функционалом Hyper-V снапшотов.
По большому счету, эта утилька очень напоминает функционал ADMT. Почему бы не сделать отдельный интерфейс?
Нет, коллеги, ADMT признано для миграции между каталогами Active Directory. Здесь речь идет о миграции функций сервера конкретного, причем он может быть как в Workgroup, так и в Active Directory. Более того, если вы обратите внимание, миграция ADMT обычно, хотя есть исключения определенные из этого сценария, подразумевает сохранение seed history у учетных записей групп и при этом сид-трансляцию, то есть так называемую security-трансляцию, когда вы хотите действительно заменить уже, а не обеспечить доступ мигрированным учетным записям к старым серверам, заменить в ACL, Access Control листах исходных серверов, которые находились в вашей исходной инфраструктуре, на пользователей, вновь созданных в новой Active Directory. То есть вы можете, по сути, мигрировать только файловые ресурсы и общие папки, а также учетные записи пользователей. Это то, что делает ADMT. Более того, она позволяет переносить хэш-пароли. Соответственно, если у вас совместимые с точки зрения хэша каталоги, именно Active Directory 2000, 2003, 2008, 2008-R2, то вы можете переносить учетные записи с паролями. Для этого существует соответствующая роль Password Export Server в составе ADMT. Однако, ничего кроме мною перечисленных функций ADMT делать не может. В частности, вот то, что показывает Дмитрий, отчасти заменяет, даже не отчасти, а на 100% заменяет утилиту DHCP-XIMP, если кто знает и пользовался такой утилитой из ресурс кита, или команды NetShell DHCP-Import и DHCP-Export. Знакомы, наверное, такие вещи. Но, к сожалению, эти частные примеры про DHCP-XIMP и, соответственно, NetShell, они не покрывают все сценарии миграции, которые будут включены в конечную версию Server Migration Tool. Цель разработчиков – как можно больше ролей переносить с помощью единого удобного интерфейса SMT.
Так вопрос был, почему не сделать графическую утилиту?
Как у ADMT?
Как у ADMT, да. Чтобы унифицировать
коллеги,
процесс.
Коллеги, значит, в любом случае процесс строится на базе .NET вызовов и PowerShell. Если разработчики посчитают необходимым добавить графический интерфейс, это делается достаточно легко. Приделывается консоль MMC 3.0 к тому набору .NET объектов, которые существуют в составе SMT, и все будет работать.
Нет, вы просто сказали,
я не разработчик, коллеги, поэтому я донесу ваш фидбэк до разработчиков, с которыми я знаком лично, этого инструмента.
Потому что мигрировать тоже через PowerShell можно. Очень замечательно. Еще
можно.
Больше возможностей, чем
ADMT. Я бы не сказал. Я бы с вами поспорил, поскольку это как раз моя основная специализация — миграция Active Directory. Но, тем не менее. Давайте мы вернемся к демонстрации Дмитрия. Я так понимаю, у Дмитрия получилось создать новый экспорт конфигурации. Он уже его перенес на шару. И в данный момент выполняется импорт. Так?
Да, в данный момент я ввел, надеюсь, правильный пароль. И сейчас мы увидим, что у нас должен скопироваться один пользователь, одна группа.
Процесс этот не быстрый, потому что это не простое копирование, а по сути создание новых объектов. Ну, и брюки превращаются.
Вот у нас появился пользователь local user без description, как видите. Сейчас он в отключенном состоянии, и у него стоит требование смены пароля. Он по-прежнему является членом группы local group, которая также была перенесена. Членство в группе local group тоже сохранилось, как вы видите. Также мы видим два варнинга. То есть, почему это произошло? У нас не скопировались существующие группы и пользователи. В частности, не был скопирован пользователь администратор и гость. Следующим шагом мы копируем локальную шару. Да, конечно.
Такой вопрос. У нас же, я так понимаю, компьютеры члены домена.
Нет, в данном случае... В данном случае, члены домена. Да.
Я так понимаю, что пользователь перенесся с пустым паролем, правильно?
Это пользователь локальный, да. Локальный, не доменный, да.
А если у нас на домен наложена политика запрещения пустых паролей?
Что произойдет? Вопрос хороший. Мы можем это посмотреть.
Видимо, никто не пробовал, да?
Да, мы проверим. Я думаю, на самом деле, если такая политика действует, скорее всего, SMT вернет ошибку, и пользователь не будет создан. Но мы посмотрим, насколько эта ошибка будет подробно для того, чтобы понять, что произошло.
И вопрос туда же, что будет, если пользователь стандартно переименован?
Он в таком виде и будет перенесен. Более того, сид его не сохранится. То есть, по сути, если вы переименуете стандартного пользователя, например, пользователя guest, переименуете в некую новую учетную запись, то, скорее всего, будет создана учетная запись просто с этим именем. Вот все.
Да, вот как минимум это нелогично. как минимум. Почему не сохранять гвиды хотя бы оттуда и просто сравнивать их на этапе экспортирования? GUID нельзя восстановить, естественно, но хотя бы сравнить его
не
можно.
Не GUID, SID. SID, да. Поскольку GUIDов у локальных учетных записей нет. SID. Его хороший вопрос. Давайте сделаем так. Если у нас будет возможность сразу после презентации продемонстрировать этот момент, мы просто попробуем. Да? Да, давайте сейчас мы закончим уже с основной частью демонстрации.
Так, мы мигрируем файловую шару. Для этого нам нужно запустить мастер одновременно на двух серверах. Создается соединение.
Я догадываюсь, почему в прошлый раз были ошибки. Мы поменяли размер шрифта, и PowerShell, наверное, не выдержал.
Не иначе. Итак, с исходного сервера у нас перенесены все данные. Вот на диске C папка Marketing Docs. Разрешения у нее сохранились. Вот локальный наш заблокированный пользователь, локальная группа, доменная группа. Старый сервер нам больше не нужен, мы его выключаем. И продолжаем миграцию на новом сервере. Поскольку у нас хранилище доступно, старый сервер нам больше не нужен.
Мы производим импорт конфигурации, указывая пароль, которым зашифрована эта конфигурация.
Я в скрипте явным образом указал, чтобы конфигурация TCP/IP копировалась локально на сервер. Вот у нас отключилась сеть. И появился один warning, который говорит о том, что не была перенесена конфигурация IPv6, ну, потому что она у нас не была настроена. Итак, давайте посмотрим, какая у нас сейчас настройка TCP/IP.
Теперь если вы помните, да, если вы помните, здесь было все по умолчанию, то есть динамическое получение IP-адреса и DNS-серверов.
И последнее, что нам осталось, это, собственно, перенести роль службы DHCP. Обратите внимание, что на сервере не была установлена роль DHCP-сервера. В случае, если у вас мигрируется какая-то роль, которая не установлена, она устанавливается автоматически на сервере 2008.R2.
Очевидно, что это занимает некоторое время, и, собственно, это время...
Вот, собственно, только что был installing процесс, он закончился успешно.
Собственно, это время добавляется к нашей демонстрации, но поскольку у нас Hyper-V работает быстро, я думаю, слишком долго ждать мы не будем.
Да, это не займет больше одной минуты. Следующим шагом у нас запускается служба DHCP, удаляется старый DHCP-сервер. И авторизуется тот сервер, который мы только что создали. Давайте посмотрим.
Громче, пожалуйста. А вот мы сейчас это посмотрим и увидим.
Вот, как видите, те самые два адреса, которые были выданы серверу SRV DHCP New, который сейчас хостит роль DHCP. То есть все настройки, вся база перенеслась.
На этом наша демонстрация закончена. Мы благодарим вас за внимание. Хотим обратить ваше внимание на сцепленные с этой темой доклады, и особенно хотим обратить ваше внимание на доклад по миграции рабочих станций с XP на Windows 7 с помощью бесплатного Microsoft Deployment Toolkit 2010, которая будет следующей, но в другом зале. Соответственно, мы очень благодарим вас за внимание.
Да, коллеги, я хотел бы еще обратить ваше внимание последний раз за эту демонстрацию. Я писал список ресурсов и документации, но вчера нашел, что вышла книга, правда, на английском языке. Это очень подробная книга об установке Windows 7. Ее можно скачать с сайта Microsoft. Она содержит в себе порядка 600 страниц знаний и фактически заменяет собой все вот ниже перечисленные ресурсы. Очень вам рекомендую, если вы хотите, если вы интересуетесь развертыванием Windows 7, эту книгу себе скачать.
Еще раз благодарим вас за внимание. Спасибо, что посетили наш доклад.
Спасибо.
Еще раз поблагодарите Дмитрия за демонстрацию и за то, как блестяще он вышел из непростой ситуации, связанной с неработающей системой миграции. Спасибо, что пришли. Приходите на нашу платформу еще раз. И не забывайте, пожалуйста, на сайте платформы заполнять оценки за прослушанные доклады. Нам это действительно очень важно. Заходите на сайт платформы, выбирайте доклады, ставьте свои оценки. Еще раз большое спасибо, что пришли.